Слово легло мне на сердце, это больше слово увещания, и больше оно, может быть, относится уже к верующим людям, к тем, кто имеет возрождение, является членом церкви и любит Бога. Но я сам когда-то был молодым, сейчас уже седой, и дети мои уже все выросли из молодежи, имеют своих детей. Но те увещания, которые мне говорили во время молодости, мать моя, отец, люди, которых Бог мне послал навстречу, они меня во многом сохранили от многих бед. Поэтому, друзья дорогие, пусть наше слово, которое будет и сегодня звучать как увещание, ну, останется у нас в сердце как помощь. Мы разъедемся с этого общения, окунемся опять в будничные дни, и у нас окажется много вопросов, на которые требуется ответ. И где-то то увещание, которое здесь прозвучало, или которое братья слово сказали, будет вам в помощь. И думаю, и сегодняшнее слово. Прочитаю я только полстиха, вторую половину, первое послание Тимофея, 5 глава, 22 стих, вторая половина стиха. Здесь такое слово увещание. «Не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Итак, молодежь, не делайся участником в чужих грехах. Это сказано уже христианам и даже тем, которые с опытом. Ну, в данном случае Павел говорит Тимофею, это уже был даже служитель. Вот он ему увещает, его смотри, не делайся. Знаете, чужой грех увлекает. Почему и опасность? Увлекает коварно. Мне однажды, знаете, как вода, вот подмывает берег, кто-нибудь видел, может быть? Мне однажды пришлось видеть такую картину. Мне нужно было посетить семью ссыльных узников за Христа. Они были сосланы далеко в деревню, я вот приехал туда, и когда шел по берегу реки, река делала такой поворот, и когда-то на этом берегу у поворота стоял красивый дом, примерно 8 на 12, на крепком фундаменте, крыша, все так, для деревни даже, наверное, самый богатый дом. Но вода подмывала берег, и на тот момент, когда я приехал, дом так подмыло, что он вместе с фундаментом встал под 45 градусов. Вода втекает в спальню через окна, через кухню вытекает. Веранда чуть не в космосе. Жить невозможно. Был прекрасный дом. Вот примерно так сделаться участником в чужом грехе. Был прекрасен, а стал негодным. Примеры. Я знаю, что молодежи легче проповедовать и слушать легче, когда на примерах, да? Я буду на примерах рассказывать. Как может случиться, что чужие грехи увлекают хороших людей? На примерах. Как чужой грех увлекает хороших людей? Итак, первый пример. Он из Писания. В Иоанна 12 главе написано. «Хороший вечер». Иисус Христос с учениками, идет беседа, приятно все, вдруг открывается дверь, заходит Мария, разбивает сосуд алавастровый и приятный запах по всему дому. И вдруг возмущение одного, да лучше бы продать и раздать нищим. Подумали несколько и тоже, да правда, что она сюда лезет? И возмущается. И потом все. Теперь уже 12 учеников, и все возмущены. Этот случай описан в нескольких Евангелиях, проследить можете. И всех заразило. Молодежь, братья, сестры, грех возмущения – очень заразный грех. Во все щели лезет, в церковь лезет. В самый прекрасный вечер может появиться. И один какой-то задал такой тон – гнилой насквозь этот Иуда внутри, задал тон, и если бы не Христос, заступившийся за Марию, вечер был бы испорчен. Вечер был бы испорчен. Возмущение – заразный грех. Молодежь, храните себя от такого греха. И если кто-то возмущается, вы себя не делайте участником такого греха. Второй грех, который хочу называть, тоже испортил многим-многим жизнь. Пример. Числа, 11 глава. Народ израильский вышел из земли египетской, и с ними пошли еще и пришельцы. И вот они теперь странствуют по пустыне, манна каждое утро падает, собирают, кушают. И вот в 11 главе описано, пришельцы начали проявлять прихоти. Мы в Египте рыбу кушали, мы в Египте мясо кушали, а тут манна, манна, опротивила эта манна. Пришельцы, это не израильский народ, не евреи, но они вместе странствовали. Ну вот такие прихотили стали выговаривать, обнаруживать. Народ израильский прислушался, а правда, мясо. Да, давно мы мясо не ели, вот бы мясо сейчас бы к мане. А потом стали плакать, мяса нету. И вот идет Моисей по стану. Здесь все семейство у шатра сидит, мясо хотим, мясо давай. Там плачут, и знаете, весь стан уже только мясо, мясо. Моисей возопил к Богу, Боже, побьют меня, что делать? Мясо требует, а его нету столько. Хотите, я вам скажу, как в подлиннике написано «пришельцы»? Там написано, а всякий сброд начал обнаруживать прихоти. Вот очень аккуратно в русском переведено. А практически это были люди, ну, сброд. Мясо хотим. А народ Божий зародился тоже прихоти. Моисей помолился, и Бог говорит, я дам этому обществу мясо. Дам, и будете кушать ни день, ни два, ни десять, ни двадцать. Месяц, 30 дней, будете кушать мясо. И прилетели перепела, залегли на 2 дня пути по радиусу от стана, это очень большая площадь, и каждый мог заготавливать мясо. У меня вопрос, сколько мяса по весу может скушать один человек за месяц? Трудно? Ну, за день сколько сможете съесть мяса? Сколько сможешь съесть мяса за день? Сколько? Килограмм. А? Согласны?
Нет, килограмм нет.
Ну, хорошо, в среднем. Кто-то говорит, тут 2 могу съесть. Ну, пусть съест 2. Кто-то меньше. Хорошо, в среднем килограмм. Значит, на месяц надо на человека сколько заготовить? 30 килограмм мяса. Прочитайте внимательно и посчитайте. Я вам сейчас скажу, а вы потом пересчитайте. Там написано, кто мало собрал и заготовил, тот заготовил 600 килограмм мяса на себя. Вам вмещается? Ну, пусть там написано про отцов, у которых в семье 10 детей. И все равно это, кто мало собрал, а кто больше, это значит еще больше. И вот едят мясо, прихоть это. Сегодня, завтра, 10 дней, месяц. А кто на следующий месяц только вкусил, пошло мясо из ноздрей и стали помирать. И похоронили там не 1000 людей и назвали то место «Гробы прихоти». Откуда пошла зараза? Какой-то сброд начал возмущаться. «Чё такие прически у нас в христианстве? Чё такие прически? Я вот такую сделаю». И приходит. Приходит, как прическа называется? Воронье гнездо. А смотришь, а на следующее воскресенье уже пять таких гнезд. А потом, если пресвитер промолчал, уже 15. Уже 15. И вот, знаете, форма одежды точно так же. Форма одежды, прически. И братья здесь не с краю. У одного появился навороченный телефон. Идет так, смотришь, в следующий раз уже еще. В домах начинается плач. Папа, мне телефон надо. Ну, да это звонилка. Зачем она мне? Мне надо телефон, чтобы там было и то, и то, и то. Прихоти. Я бы мог еще приводить примеры, просились покороче. Друзья дорогие, вот такие прихоти приведут к гробам прихоти. И из народа Божия будут падать мертвыми. Да, Бог иногда идет навстречу, терпит наши формы одежды, наши прически, которые практически безобразят нас. Месяц терпит, а потом-то говорит, все же тебе надо отказаться. Отказаться от этого взрыва на макаронной фабрике, да? Отказаться вот от этих таких вот прихотей, которые тебя делают гордым, непонятным и вовсе не тем, чем ты должен быть. Храни себя от чужих грехов. Я еще назову один момент, где мы часто подвергаемся тому, чтобы впасть в искушение и втянуться в чужой грех. Это при торговых отношениях или коммерческих проявлениях. Торговые отношения. Вот книга «Бытие», 23 глава, нам открывает, какие принципы должны существовать, там 7 принципов торговли, какие принципы должны существовать при торговле. Бог так сделал не учебник, а вот на примере Авраама показывает, как нужно покупать, как нужно продавать. И вот Авраам, когда покупает пещеру, он убеждает продающего: продай мне за довольную цену. Это о чем говорит? Что сделка состоится, и ты, продавец, с меня благословишь. Благословляя продаешь. И я, покупая, благословляя тебя, получаю товар. Вот это правильный принцип, который раскрывает Писание. А вот посмотрите, сколько у нас в Писании примеров, я несколько дней из Писания, из жизни приведу, где в торговых отношениях сделались участниками в чужом грехе и погибли. Когда речь идет за серебро, часто люди забывают все христианское. Вы все, наверное, помните Деяния апостолов, 5 глава. Анания и Сапфира. Они приняли благую весть. Они стали членами церкви, они получили Духа Святого. И какой-то отрезок времени они жили хорошо. Но вот тут серебро на пути. И пришла мысль от сатаны, и приняли. И теперь с ведома жены, и она вошла в это, и он, и решили солгать. И кончилось трагично. Одного похоронили, и другую следом. Почему? Сделались участниками в чужом грехе. Один к сатане присоединился, вторая к мужу присоединилась. Стали участниками, погубил их грех. Чужой, не свой, они уже были освящены, все было на чужое. И беда, и беда. Я хочу сказать, молодежь, читайте слово, вы заметите, во Вселенной существует золотая справедливость. И Бог за этим наблюдает. Бог наблюдает за золотом, за деньгами, наблюдает. И слышит, кажется, у денег нету души. А написано, вопиет к Богу. Вопиет. Пример справедливости. Народ израильский был в Египте в рабстве. Их колотили, били, бичевали, кирпичи заставляли делать, зарплату не платили, угнетали. Справедливость, нет? Несправедливо. Но когда выходил народ израильский из Египта, Он зарплату получил сполна. И зарплату, и премиальные, и акорные, и еще и награду получил. И написано, обобрали Египет. Все получили. Внуки получили то, что деды заработали. Внукам досталось, но Бог за справедливостью наблюдает. Кстати, в 20 веке египтяне подали в суд на израильтян за то золото, что вынесли тогда. Ну, конечно, ничего не получили. Кто же будет отдавать? Не получили. Но, братья и сестры, заметьте, в Писании написано, если ты награбил, Бог это золото, которое ты сграбил, отдаст грабителям. Не куда-нибудь. Оно не войдет в сокровищницу Господню. Грабленное уйдет грабителям. Несправедливо взял, в несправедливость уйдет. Потому что ты эту мамону скверно это осквердил, она туда в скверне останется. Бог наблюдает, существует золотая справедливость. Как-то у нас в церкви пожаловались на одну сестру, что она несправедливо поступает со средствами. Ну, я как пресвитер пригласил ее на беседу. Беседовали мы примерно 2 часа. Я ей объяснял, что иметь нрав сребролюбивый – это грех. Нам написано, верующим написано так, имейте нрав не сребролюбивый. Но мы христиане, да, святые люди, но с деньгами имеем дело. Иногда наши чувствования, руки гребут, как давай, давай, да, и конца нету. Вот ее пришлось увещевать. Она мне говорит, брат Яков, если я иду по рынку, и мне надо купить помидор, она будет плакать, ну, а мне ответит мне по самой низкой цене. Скажите, это грех? Или нет? Вот сбить цену так, будет плакать, но ответит мне по самой низкой цене. Каким путем это добивается? Ну, известный путь, да? Это хают, 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 худо, худо говорит покупатель, потом хвалится. Она плакала, а мне по 5 копеек дала. Вот, грех это. Грех. Иногда становится просто стыдно. Я вспоминаю свое детство. Мы жили очень бедно. Нам нужно было купить дом. Вот мой отец искал дом, нашел. Человек продавал. Ну, по нашему сейчас понятию, это просто избенка. Но все-таки она была для нашей семьи в то время очень удобна. И сторговался. Человек неверующий. Сторговался. Договорились за цену, насколько я, если правильно помню, за 800 рублей. Ну, тогда столько избенка стоила. Цена у денег была другая. И вот отец говорит, ну, хорошо, я сейчас пойду искать, займу и выкупаю у тебя дом. Ну, тот говорит, хорошо, я подожду. Договорились там на сколько дней ждать, неделю, по-моему. И вот за эту неделю случается такая ситуация. Приходит к этому человеку дом, говорит, слушай, человек, слушай, я слышал, что ты дом продаешь. Ну да, я уже, в общем-то, сторговал. И за сколько? Ну, за 800. Слушай, я тебе дам 1200, продай мне. Этот неверующий человек ему ответил. Я за деньги совесть свою не продаю. И отправил. Мой отец приходит, приносит, когда деньги, тот ему рассказывает. Мы потом Бога, конечно, благодарили. Бог так вот все устроил, помог человеку сохранить совесть, нам помог жилье приобрести. Но, друзья дорогие, вам, молодежь, нередко будет приходить возможность или случай подвергаться, иметь дело с деньгами. И вот здесь, помните, не делайся участником в чужом грехе. Там дай взятку, там сделай подпись, там сделай то, и у тебя будет прибыль. Нечестная прибыль богатство не создает, только снимает благословение и подвергает потом опасности, что будешь тоже ограблен, если ты в свою копилку положил нечестные деньги. Бог за справедливостью в деньгах наблюдает. Четвертое, на что хочу сказать, молодежь, сегодня в собрании, где у нас тоже бывает, что нас стягивает, чтобы участвовать в чужом грехе, это когда к нам приходит пора любви. Ну, я уже из этого возраста вышел, а вы в этот возраст вошли. Когда приходит пора любви, и здесь очень легко можно оказаться втянутым в чужой грех. Писание предупреждает, храни себя и не позволяй себя делать участником в чужом грехе. Вторая книга Царств, 13 глава. Описана история за Амнона и Фамарь. Я надеюсь, вы помните. Амнон – сын Давида, Фамарь – тоже дочь Давида от другой матери. Амнон так полюбил Фамарь, что стал худеть и заболел. Хитрый друг Амнона, его двоюродный брат, научил его, как сделать лукавое дело, обмануть отца, уединиться с Фамарью. Амнон на это пошел, случилась большая беда с Фамарью, и потом трагедия во всей семье. Во всей семье. Так вот, смотрите, Амнон не виноват, что пришла пора любви. Или виноват? Нет, возраст пришел. Он не виноват, что у него пришла пора любви. Не виноват. Если бы он читал Писание, если бы он знал закон Божий, Писание, что нельзя влюбляться в сестру, а он влюбился в кого? В сестру. А Писание ведь точно говорит, вот в такую категорию влюбляться нельзя. Если бы он читал Писание, он бы хорошо знал, что отца обманывать – это смертный грех. Это делать ни в коем случае нельзя. Если уж кого-то, но родителей, но отца обманывать – непростительный грех. В Ветхом Завете за такое жертвы не было. Он это решился. Вот знаете, если бы он читал Писание, он бы не стал бы уединяться с девушкой у наедине. Мы должны знать себя. И Писание объясняет, что когда человек уединяется наедине с противоположным полом, закипает в мужской стороне кровь настолько, что человек перестает владеть собой. Если бы он это знал, он бы это не делал. Но он не читал Писание и теперь не знал. Да, но он, наверное, знал, подставил его. И теперь случается насилие, что тоже нельзя было делать. Если бы знал Писание, не делал бы. А теперь не справился. Не справился ни с собой. Вот. И что? Если бы знал Писание, то знал бы, что все вот это наказывается смертью. Жертвы в то время за такой грех не было. Что с ним и случилось. Что и случилось. Да? А Фомарь? Я хочу и за Фомарь сказать. Молодежь, посмотрите. Фомарь не виновата, что она красива. Или виновата? А? Была очень красива. Нет, не виновата. Бог дал красоту. Ну, кому-то меньше. Все познается в сравнении. Кому-то дает и вам меньше, кому-то больше красоты. Ну, вот она была красива, не виновата. Но если бы она знала Писание, то не оказалась бы такой наивной. Я вам точно говорю, сестры, братья, читайте Писание. Наивность – это не помощь в жизни, а это часто преддверие беды. Если бы знала Писание, не была бы такой наивной, не позволила бы, во-первых, пялить на себя глаза. А он говорит, ты вот перед глазами моими лепешки тут лепи, блины состряпай. И она стряпает. Ну, наивность хуже нету. Если парень пялит глаза, явно там процессы происходят. И у тебя начнутся процессы. И у тебя начнутся процессы. Но Писание надо знать. А Писание говорит, с этой категории нельзя влюбляться. Не так. Не делайся участником, чужой грех. Она теперь, да, стряпает. Теперь дальше. Он говорит, в спальню неси. И она несет. А если бы знала Писание, что уединение там в поле или в городе приносит беду, и знаете, что получается дальше? Она его уговаривает, давай не будем, вот лучше с царем поговори. Да если бы знала Писание, что надо делать?
Кричать
и как можно громче. И у него спесь бы пропала. Потому что крик перестраивает нервную систему, чужой крик. Чем больше и сильнее кричишь, тем перестраивается. Писание так показывает, говорит, она теперь уговаривает, случилась беда. Да, она потом вопит, но вопль оказался поздним. Да? Идет, дерет волоса, там порвала одежду, идет и вопит. Но все оказалось слишком поздно. Молодежь, похоть... Нарушение целомудрия – очень коварный чужой грех. Если кто-то проявляет какую-то такую похоть, это коварный грех. Завалит, как вот тот дом. Да, где-то в проходе, там тесно в молитвенном доме, браток положил сестричке руку на плечо, да, почки сразу адреналина выкинули, сердце забилось, а у ней-то тоже почки есть. У нее тоже сердце забилось. А дальше что? А дальше мысли появляются. А потом уже ищут где-то друг друга, а может быть, еще можно что-то повторить. А я вам скажу, а для того, чтобы столько же адреналина выкинуть, надо уже не только придется руку на плечо ложить, надо дальше шаг делать, глубже. И потом слезы, потому что произошло осквернение, и причем... Часто поправить нельзя. Как брат привел пример, да? Быть такими, как вы, может любой. А вот попробуйте вернуться на мое. А это не получится. Молодежь, я хочу вас очень увещевать. Там, где речь идет в области целомудрия, не делайтесь участником в чужом грехе. Храните себя чистым. И пятое, последнее, что хочу назвать, где тоже нас часто втягивает в чужой грех, это азарт. Знаете, что такое азарт? Ну, это чувство страсти быть первым. Вот быть первым. У меня должно быть лучше. Вот такой дух соревнования. Знаете, дух соревнования – это дух снизу, он из бездны приходит. Пришел в одной церкви брак. Брак хорошо прошел, пир хорошо. А потом катание устроили. И азарт. А ну-ка, кто первый вернется в молитвенный дом? Ну, это машины, а у нас сейчас бывает, да? В них там много лошадей под капотом. А потом, друзья, цветы на обочине. И похороны, и очень печально. И это факты из нашего, друзья, из нашей жизни, из нашей практики. Я, молодежь, хочу очень увещать. Азарт бывает, когда мы в телефонах играем, в игры. Зажигается сердце, а ну-ка я больше. Азарт бывает, когда на скорости мой родственник едет с матерью. Приобрел недавно машину, едет по дороге, и тут его обгоняет другая. Глаза загорелись, все забыл, обгоняет. Мать ему говорит, ты что делаешь? Еще не хватало, чтобы он меня обогнал. Друзья, грех втягивающий, и я скажу вам, безнаказанно не остается. Список этот можно было продолжить. Я хочу остановиться теперь на втором вопросе. В чем сила увлечения чужим грехом? Вот почему так получается, что я же утром молился, да я же каялся, я Богу добрую совесть обещал, я хотел полностью быть, но почему меня опять втянули в эти шутки? Почему меня опять втянули прослушать анекдот? Почему меня втянули опять в этот азарт или что? Почему так случается? С одной стороны, потому что неловко разрушить дружбу. Ну, предлагают же со стороны грех, а мне неудобно разрушить. Мы были друзьями, теперь ему сказать нет, вдруг обидится, и я так потихоньку и вовлекаюсь. Или я извиняюсь сам себе, вот усилено у меня извинение, но не так страшно. Давид молится, 140-й псалом. «Не дай уклониться сердцу моему для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». Друзья, об этом надо молиться, чтобы Бог сохранил, чтобы не вовлек нас где-то в чужой грех, который ходит рядом, да, иногда даже в молитвенном доме. Причина, почему еще сила вот в этом увлечении, что нам не хочется остаться одному. Ну что, она прическу поминала, она, ну я что, теперь одна буду такая ходить? И тоже. И так у братьев бывает, и тоже. И так тоже. И не хочется остаться одному, кажется, тогда это позорно. И мы втягиваемся, это плохо. Чтобы было легче отказываться от чужого греха, чтобы не вовлечься, скажу, к чему приводит участие в чужом грехе. Третья книга Царств, 22 глава, описана этот случай. Царь Иосафат пошел к царю Ахаву. Благочестивый царь пошел к нечестивому. И там случилась такая история. Ахав говорит, пойдешь ли со мной на Рамов Галаадский? Он говорит, как твои кони, так мои кони. Пойду. Он говорит, а давай, Иосафат говорит, а если Бог же человека спросить? Он говорит, хорошо, позвали 400 пророков, говорят, но они все говорят, а Иосафат не удовлетворен. А можно позвать еще? Позвали Михея. Но Ахав нечестивый не хотел Михея. И говорит, он про меня ничего доброго не говорит. Ну что случилось, молодежь, проследите, что случилось. Михей сказал правду, а у Иосафата силы нету теперь отстаивать. Михея ударяет со всего размаху пощечину при царях. Ахав, Иосафат. А там один из 400 пророков пришел, как дал ему пощечину. По какой это дороге Дух Святой от меня отошел, к тебе пришел? Ну-ка говори. Ну, Михей промолчал. А у Иосафата силы нету заступиться. Теперь Ахав говорит, посадите в тюрьму скудно водой, скудно хлебом. А Иосафат тоже не заступается, силы нету. Пришло малодушие. Участник в чужом грехе. Теперь Ахав говорит, ты переоденься в генерала, а я в воина, и будем воевать. И одевается. И одевается, идет на войну, точно зная, что будет проигрыш. Ведь Михей же сказал. И так и случилось. И теперь, так как он одет в царские одежды, колесницы сирийские на него, и он закричал. И написано 2 Паралипоменон, 31 стих 18 главы. И когда увидели Иосафата, начальника колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Молодежь, дорогие, посмотрите, что получается. Иосафат поучаствовал в чужом грехе и лишился духовных сил, а потом и здравомыслия лишился. И хорошо, одна возможность осталась. Закричал, к Богу закричал, и Бог помог ему и отвел беду. Да, потом пришел к нему прозорливец, в следующей главе читаем, и выступил навстречу прозорливец и сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. братья, сестры, молодежь дорогая, если кто-то из вас осквернился чужим грехом и сделался участником в чужом грехе, у Бога нет лицеприятия. Гнев Господень на вас. Есть одна возможность – закричать к Богу, чтобы Бог отвел беду, снял скверну и помог освободиться от чужого греха. Да, какой-то сброд навеял прихоти в наши сердца. Да, какой-то смутьян помог нам возмущаться. Или где-то мы в паре любви насквернялись. Горит гнев Господень. Господь желает, чтобы мы тоже закричали к Богу. Если здесь в нашем собрании кто в этом нуждается, мы готовы вместе с вами помолиться. Братья попросили сделать призыв в середине собрания. Я его предлагаю. Друзья дорогие, если кто видит, что у него грех на сердце, чужой, может быть, грех, вас зовет Господь освободиться от этого и стать Божьими, чтобы гнев Божий больше не горел, а добро осталось и прославляло Бога. И если кто-то видит, что он нуждается в покаянии, в очищении, в обновлении, вы можете пройти.